Все так плюс.
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Мой постоянный собеседник, петербургский историк Максим Кузахметов. И мы продолжаем наш нескончаемый рассказ о династии Романовых. После долгой Екатерины Великой был относительно недолгий по нашим меркам Павел I. Ну а теперь мы уже заходим в 19 век постепенно, да. И чем ближе к нам, тем, наверное, будут дольше и объемнее наши рассказы о самодержцах земли русской, да. И мы сейчас переходим уже к следующему императору, императору Александру I, старшему сыну Павла I и, в общем-то, человеку, которому полагалось встать на престол после смерти, уж какой смерти, мы с вами это рассказывали, там много вопросов остается до сих пор, после смерти его отца Павла.
Да, в 1801 году на престол Российской империи взошел человек, который нам известен под именем Александра I. Ну и я бы начал с детских лет, потому что он пришел в возрасте примерно 23 лет к власти. Не так рано, может быть, как Петр I, но и не так поздно, как его несчастный отец, который все равно проправил всего лишь 4 года. Казалось бы, совершенно молодой человек, неопытный. Но давайте по порядку тогда расскажем, потому что уже с рождения, такой, в принципе, нередкий случай, ему была уготована участь величайшего правителя, но он, пожалуй, второй после Павла I человек, чьим воспитанием, образованием занимались столь серьезно и ответственно. Вообще для российской истории вплоть до 19 века все это было не характерно.
Ну, а может быть, знаете, еще может быть, можно оговориться вот еще по какому поводу, что имя ему Александр, да, давали не родители, а бабушка.
Вот сейчас, да, и хотелось с этого начать. Мы когда-то рассказывали, как страдала Екатерина II, писала своим респондентам о жестокости своей свекрови, которая отобрала у нее младенца, мальчика, не подпускали ее, ну, к Павлу, соответственно, будущему императору, как все это было ужасно, как его зачем-то эти няньки оставляли в жаре, в духоте, здоровье у него слабенькое, как все это бессердечно. И вот проходит какое-то время, и что делает эта Екатерина, которая вот в письмах, казалось бы, все свои материнские ужасы расписала, что делает бабушка? Тут же отбирает у своего сына ребеночка и дальше решает его судьбу сама. То есть вот фактически получилось так, что бабушка занималась воспитанием ребенка и на него всю свою вот материнскую любовь и обратила. И что вот из этого вышло, будем рассказывать дальше. Ничего особо хорошего-то не вышло. Так, забегая вперед.
Из Александра? Да?
Ну, из Александра I. А что хорошего?
Плохого тоже не было.
Не кровожадный. Мы же мерим только так. Вот на кол сажал или не сажал. Если на кол не сажал, уже за это отдельное спасибо.
Ну, не худший был.
Это ужасно, что приходится сравнивать с худшими. Давайте по порядку, потому что первая драма получается, в принципе, у Павла I, ну не первая, точнее, его драма, а одна из его драм, что отбирают у него народившегося сыночка. И ну тут Екатерина, ну слава богу, может быть, там просвещение как-то действовало, она не стала повторять этих ошибок нянек, несмотря на то, что забота и любовь к внуку у нее были, конечно, все поглощающие, но тем не менее, вот она там с первых, там, можно сказать, дней заботилась о том, чтобы няньки были, например, чтобы не качали ребенка, не укачивали. Сама лично показывала им, как надо правильно пеленать ребенка. Там даже сохранилось ее письмо шведскому королю, любопытное, Густаву III, где она посылает ему куклу, которая правильным образом спеленута, что вот именно так надо, и вот в этой корзинке он лежал, потому что эту корзинку нельзя качать, а то там мало ли что с ребеночком будет. Вот какая была фантастическая забота. Раньше-то отдали нянькам. В принципе, даже родители венценосные, царственные особо не переживали. Мы же не знаем, там выживет, не выживет, на все воля Божия. Вот подрастет, будет на ножках бегать, тогда и посмотрим, там, что с ним дальше делать. Вот такая была судьба у Петра I, например, потому что его отец был занят более важными делами, книжку писал там про охоту соколиную. Так вот, ну тут, слава богу, вроде бы ребеночек хоть кому-то повезло, обласкан, только почему-то не родительским вниманием, то есть и мать, соответственно, тоже отстранена. Екатерина-то в первую очередь ненавидела своего родного сына Павла I, ну что ж поделать, ну вот и невестке досталось соответственно. Так вот, но забота была в том числе и прогрессивная, в каком, например, ключе, чтобы не было перетоплено помещение, чтобы оно проветривалось, это вообще с первых вот недель его жизни. Ну, разумеется, там сравнительно быстро крестили. И вот подходим, да, ко всяким уже решениям, которые, как мы считаем, там имя, ну, некоторые считают, имя оно же на всю судьбу человека там дальше влияет. Так вот, конечно же, Екатерине II и в голову не пришло спросить у своего сына Павла I, как он вообще своего собственного сына собирается назвать. Потому что она все за него уже придумала. Внука назовем Александр. Она там тоже в переписке. Вот жду не дождусь, чтоб родился непременно вот мальчик, девочки-то там. Это, кстати, вот тоже девочка Екатерина, да, вот все, чтоб ей вот мальчики были нужны. Родился первенец у Павла, и второй там тоже был ребенок, сын. Так вот, называла, принимала решение о том, как назвать мальчика, действительно, императрица, бабушка Екатерина II. И решила назвать его Александр. Имя для Романовых очень нетипичное, потому что Александром из всех вот известных Романовых звали только сына Петра I, еще от первой жены, да, который рано умер, и все. И с тех пор это имя практически неизвестно у Романовых, неизвестно оставалось, оно было, конечно, раньше у Рюриковичей, у князей, и вот тут вот и вспомнился один из них, самый, пожалуй, известный, Александр Невский. Но тут скорее Екатерина позаботилась о том, чтобы имя стало универсальным, то есть это для внутреннего употребления, грубо говоря, Александр Невский, благоверный, святой, а для внешнего, Александр, понятно, что Александр Великий, да, выдающийся завоеватель, полководец, тоже с непростой судьбой, но это отдельная история. Можем, да, сейчас упомянуть, что у нас вот в ближайшем номере журнала «Дилетант» планируется Александр Македонский, совершенно отдельная история, никак не пересекающаяся с тем, о чем сейчас рассказываем, но вот проанонсируем. Так вот, памятуя о славе человека, который умер больше 2000 лет назад, то есть вот эта слава, да, как сколько бредили этим именем, назвала бабушка своего собственного внука. Ну, тоже забегая вперед, скажем, что она и второго внука назвала не просто так, назвала его Константином, тоже сравнительно редкое имя. Почему? Потому что так звали византийского императора, римского императора, который считается одним из основателей Византии. Все это греческий проект, о котором мы тоже когда-то рассказывали, что, в принципе, пора же Турцию, как и Польшу, поделить на части, оставить там вот то, что было Византии. Ну, мы поделим, заберем там все, что нам нужно в государство, что-то там милостиво разрешим присоединить австрийцам, что-то, может быть, испанцам там передадим в Северной Африке. А вот, собственно, в Греции мы опять там возродим Византию, и вот у нас уже готовый мальчик Константин, он там править и будет. Но порядок, это было чуть позже. То есть Екатерина была абсолютно уверена, что все, вот у нее родился правильный внук Александр, которому уготована выдающаяся судьба. В принципе, наверное, вот на этом этапе она и погубила всю его жизнь, потому что мальчика никто не спрашивал, кем он хочет быть, и какие у него собственные устремления, и надо ли ему это все. Тоже забегая вперед, мне вот кажется, что...
А его спрашивают разве? Но он же, рожден уже был будущим.
Ну, слава богу, мы живем уже в 21 веке, и сейчас хотя бы многие понимают, что нельзя до такой степени решать.
Но тогда-то это, по тем временам это было нормально.
Не будем завидовать судьбе Александра I, который был несчастлив в браке, жену ему там навязали, который долго не мог сам за себя решать, а когда смог сам за себя решать, другие начались несчастья и проблемы, не оставил потомков, во всяком случае законнорожденных. Про это, про все расскажем. Мне кажется, тут скорее на его брате Константине все это отразилось своеобразно, который тоже уникальнейший пример, вообще не захотел быть российским императором, всем бы об этом помнить, кто цепляется за власть. Ну да, и заранее, и слово свое сдержал. Обещал, что вот я вот у власти не задержусь.
Ну это любовь.
И слово свое сдержал.
Там любовь.
Да, вот. А мы теперь в 21 веке даже мечтать о таком не можем. Ну так вот, приняла Екатерина решение и деятельно занялась образованием, воспитанием своего внука. В буквальном смысле. Отобрала просто у родителей и не подпускала к сыну родителей Павла I, соответственно, и вообще ни в чем не повинную Марию Федоровну, месяцами. Но при этом действительно занималась лично, не где-то там у нянек, там, как это было принято, да, там у семьи нянек. Начала штудировать литературу. Сейчас это кажется тоже удивительным образом специально. Ну, тогда были в моде, соответственно, идеи Руссо. Там Руссо на все случаи жизни понаписал множество книг. И тоже все же это было избирательно. Вот что нравилось Екатерине у Руссо? Что он, в принципе, это был монархист. Но за просвещенного правителя, за разумного, за образованного, который о своих подданных заботится. Ну, какому монарху это не понравится? А то, что Руссо считал, что все люди рождаются равными, вообще все, и монарх тоже должен об этом помнить, то это уже так, ну, дворянам, в принципе, может быть, и полезно было знать, а крестьянам незачем. А то мало ли, что там крестьяне о себе возомнят. Ну, так вот, ну, разумеется, там Державин успел откликнуться своей одой на рождение наследника, причем там тоже, так как Александр родился в декабре, то и ода там, соответственно, рожденный на севере, парфирородный отрок, ну, говорил Державин, там обо всех успел позаботиться.
Он это умел.
Да, умел. Вот, и Ну, там он же впоследствии, ну, не только, ладно, любим из-за этого, не будем там грешить. И вот я так сразу, перешагивая там через ранние годы, самые младенческие, ну, еще раз повторюсь, там Екатерина молодец, конечно, что озаботилась, например, таким невероятным методом воспитания, как закаливание. Ну, то есть не методом, а способом, да, чтобы вот, как я уже говорил, там, например, она заботилась, чтобы ребеночек был в прохладной комнате, чтобы окна проветривались, чтобы его ежедневно купали, вода, чтобы была прохладная. Ну, там еще, наверное, явно был ребеночек здоровый, потому что Екатерина там в переписке сама с восхищением писала, поражаюсь там. Все у него в порядке, растет счастливый, толстенький, хорошо питается. Но там, правда, кормилицы. Все. Тоже вот любопытно. Екатерина лично заботилась о том, чтобы была не одна кормилица, мало ли какая любимая, чтобы разные. Что тоже вообще такой уже считается рискованный вариант. Вообще ничего не может быть лучше материнского молока. Ну, для иммунитета хотя бы в первые месяцы. Но тут, в общем, все сложилось благополучно. Потому что рос ребеночек здоровым. Так вот. Ну, он получил первое образование так еще при дворце, так как жил с Екатериной. Ну, такое понятное. Там должен был выучиться читать, писать. Кстати, вот тоже не могу не упомянуть. Там, правда, почти все сплошь хвалебные такие отзывы об этом чудо-мальчике, который улыбчивый, белокурый, счастливый, здоровый, чуть что смеется, бабушкина радость, но вот полюбил читать.
Он нежный, он
нежный, ласковый. Слава богу, не агрессивный. Но, правда, агрессивным не был в детстве, также мы рассказывали его отец, Павел I, который тоже там мог заплакать. Но почему-то, раз Павел I не популярен, то значит, это он какой-то истеричная девчонка. А если был Александр I, благословенный, нежный, то вот какой вот милый ребенок. Ну, опять-таки, все эти метаморфозы отражаются же, да, там в последующем, как что-то трактовать. Ну, так вот, я бы перешел к одному из его преподавателей, потому что случай, конечно, уникальным. Это Лагард. Салтыков там скользкий царедворец, про него обязательно расскажем, а про Фредерика Лагарпа. Потому что, ну, казалось бы, выписать француза, ну, он швейцарский подданный, да, из Швейцарии родом, но франкофон, да, как это у нас называется, выписать француза за границей не, по, ну, не, не подвиг. Это ж нормально, это центр культуры Франции, хоть он и из Швейцарии. Ей посоветовал, если не ошибаюсь, выписать этого человека ее респондент Грим. По переписке, там тоже известный публицист, потому что вот, смотрите, такой образованный, просвещенный человек, и тут тоже забегая вперед, это невероятно, но Лагарп, он же был, как впоследствии, когда он раскрылся, якобинец. Он не просто там был сторонник идеи Руссо, такой вот осторожный, или какой-то там с цензурой, а просто одержимый этим. То есть вот, опять-таки, что ярко характеризует человека, потому что он был де Лагарп. И вот не сразу, а позднее, для того, чтобы вот подтвердить, что он за равенство и братство буквально, он убрал частицу де, ла соединил с гарпом, стал Лагарп. Вот я, мол, какой. Я дворянин по происхождению, но я хочу быть ближе с народом. Мне вот эти все вот дворянские вот эти вот приставочки, фон и прочее, мне ни к чему. Вот какого человека Екатерина выписала из-за границы, чтобы он занимался воспитанием.
Подпустила.
Да. Ну, как мы увидим в дальнейшем, не сильно усвоил идею якобинства. Александр, это опять-таки про специфику воспитания.
Ну, он мечтал соблюдать конституцию.
Не дал. Значит, все эти мечты пустые были. Я, опять-таки, вот одна из первых характеристик, помимо того, что он был милым, ласковым, он вот как-то научился быстро приспосабливаться. И в последующем вот это сыграл. Ну, не искренним, в общем, был. И здесь вот говорил часто то, что от него желали услышать. Что характеризует его двусмысленно. Может, и не как конфликтного человека, но как вот такого неискреннего, то уж точно. Так вот, возвращаясь к Лагарпу, я уже сказал, что он родом из Швейцарии. Он прибыл в Петербург в 1783 году. Ну, там мальчик уже подрос, ему было 6 лет. И вот такой человек, как я уже сказал, забегая вперед, якобинец, который вообще в последующем просто приветствовал французскую революцию, занялся образованием. Он потерял, кстати, место учителя как раз, когда началась французская революция, но, судя по всему, тоже вот отдадим должное Екатерине, не она его отослала, а, если я не ошибаюсь, сам Лагарп уже хотел быть там, где кипит жизнь. И вот в этом монархическом имперском царстве, где вообще подавляющая часть населения рабы, которых деликатно называют крепостные, он сам, судя по всему, ехал во Францию. И что тоже вот любопытно, не могу не упомянуть, какой человек влиял несколько лет на сознание будущего российского императора. Потому что для правительства Швейцарии он был, по сути, преступник. И, можно сказать, даже сторонник там, сепаратизма, распада. Он как франкофон, например, он не просто обличал правительство Швейцарии как аристократическое, это человек дворянин говорит, что он совершенно ненародное, там олигархи какие-то засели для виду, делают видимость, что это какая-то республика, хотя же не монархия, тоже уникальный пример, а на самом деле народ к власти не подпускают. Так вот, в последующем он выступал уже на Венском конгрессе за отделение от Швейцарии двух кантонов, Вой и Аргау, если не ошибаюсь, потому что там живут, ну это вот район Лозанны, да, на самом западе Швейцарии, потому что там живут франкофоны, нечего нам под этим немецким сапогом жить.
А что его на Венский конгресс допустили?
Ну, впоследствии. А вот Александр Первый так помнил своего учителя, ну, он там как, скорее как инициатор-то. Он же вот, например, при этом мог приехать в Швейцарию со своими идеями, в Париже там мог оказаться уже в те времена, когда якобинцев резали, вешали, убивали. Опять-таки, это все, как мы рассказывали, да, там, приезжаешь в Париж, ругаешь их всех французов, потому что, знаешь, тебя на кол за это не посадят. Ну, так вот, он, ну, это опять-таки я уже там забегаю вперед, в последующем, он с Александром встречался уже в наполеоновскую там эпоху, ну, якобы Александр был к нему мил, ну, вот, забыл уже обо всех этих идеях, и, наверное, также мог сказать учителю, ну, смотри, что хорошего вышло, вот у вас вот во Франции, вот что с этим якобинством, а дальше кровожадность, войны и гильотина, не, мы уж как-то вот, как при бабушке, просвещенные сами позаботимся о себе, ну, мы не знаем таких вот деталей не осталось, но невероятно, что такой человек, еще раз повторюсь, якобинец, это же было страшное ругательное слово, а занимался воспитанием и образованием будущего российского императора. Ну, в первую очередь, там это, конечно, гуманитарные всякие науки были, там образование было сравнительно универсальным, и опять-таки, как с умилением рассказывали, вот читает Александр, будущий первый, книжку, какое-то название города незнакомое, немедленно бежит к глобусу, и пока не найдет этот город или страну, вот, мол, какой не успокоится. Ну, тут опять вот не похож он, в общем, на своего прапрапрапрадедушку Петра Первого, чтобы дальше все это вот в какую-то деятельную практическую плоскость перетекло. Ничего подобного. Так вот, а второй учитель, о котором вы упомянули, Николай Салтыков, вот тут вот тоже, я бы поподробнее остановился, вот тут вот скорее, вот кто уж повлиял, если судить по последствиям, на характер Александра Первого, это скорее Николай Салтыков, который был уже не молод, когда родился, ну, ему было там около 40, когда родился Александр. Он оказался, в чем вот его удивительная роль, это был уникальный посредник между Павлом и Екатериной Второй, ну, то есть между сыном и матерью, потому что он практически один из немногих царедворцев, который умудрялся сохранять и хорошие отношения и с Павлом, и с Екатериной, да еще и вызывать доверие у каждого из них. Но тут опять я грешу, конечно, на его лицемерие в первую очередь. Не на то, что он был такой разумный переговорщик, а то, что он был со всеми мил, обходителен, вот находил нужные слова, вовремя приходил, вовремя уходил. Ну и вот какая-то скрытность, может быть, такая своеобразная, она, конечно, передалась впоследствии по поступкам. Не вот эти идеи Лагарпа и чуть что там в Париж ехать, где творится история. Я вот, например, не упомянул, а тоже вот любопытно было бы, что там сказал бы Лагарп Суворову, потому что он же вошел впоследствии в правительство Гельветической республики, которую основал Наполеон. А Суворов, как мы знаем, тоже в Швейцарии, он же был против всякого этого республиканства. Вот как бы все могло пересечься. Какие там идеи Руссо о равенстве?
Ну, да, так вот. Мы заодно ответили очень многим нашим слушателям, которые спрашивают, и не знают, что означает отель Гельвеция.
Ну, Швейцария, да, Швейцария, по латыни, старинное еще римское название, всегда могло пригодиться, когда приходят революционные идеи. Ну, мы рассказывали, да, уже, там, соответственно, не Голландия, там, а Батавия, не Швейцария, а Гельвеция, там, подо все можно было что-нибудь свое найти. Так вот, примерно с 1784 года прибавляется воспитателем еще одним Николай Салтыков. Вообще у него роль была такая как раз приучить наследника к военным делам. Тут, казалось бы, вообще немыслимо было, что как ты монарх, и, да еще и не офицер. Тогда это было невозможно. Само собой, там близость гвардии, само собой, там военная форма, милитаризм, к несчастью, никуда от него не делись до сих пор. Так вот, но тут случай специфический. Еще раз повторюсь, Салтыков вообще-то оказался в роли воспитателя не потому, что был какой-то толковый учитель, или потому, что он был какой-то способный военный, а только потому, что вот как-то вовремя оказался ловким царедворцем, таким вот в окружении, соответственно, императрицы, даже, ну, впоследствии и Павел же его обласкал. То есть, когда Салтыков стал в итоге фельдмаршалом. Он в армии к этому времени служил уже четверть века. Но как вот ему был в том числе благодарен и Павел I, это, конечно, удивительная история. Да, Салтыков, Николай, соответственно, Николай, да, там, да, это, да, многие были Салтыковыми. Он еще фельдмаршалом стал, но тоже забегая вперед, мне просто очень нравится анекдот, скажу, уже Александр I, о котором мы сейчас рассказываем, потому что уже больше нечего, наверное, было даровать Салтыкову, он подарил ему титул светлейшего князя. И Салтыков потом с досадой в старости говорил, что мне этот светлейший, вот смотрите, в комнате темно, свечи задули, а светлее не становится.
На этом мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Рассказ о династии Романовых. Меня зовут Виталий Дымарский, моего собеседника Максим Кузахметов, а нашего героя Александр I, сын Павла I, вступивший на престол после то ли апоплексического удара, то ли после убийства, то ли после удара табакеркой своего отца Павла I сменил на престоле Александр. Но мы пока еще в его детстве, юности, отрочестве, мы еще не пустили Александра I на престол. Но вот-вот скоро это произойдет.
Да, пока что у нас юноша, который всех радует, который всем нравится, милый, ласковый, бабушка от него без ума. Родители, правда, не допускают к собственному сыночку. И вот мы прервались на том, что его военным образованием должен был заниматься Салтыков, в первую очередь скользкий царедворец. Но он действительно, вот как администратор, наверное, был очень полезен. У нас вот и сейчас министр обороны, который ни дня в армии не служил, Салтыков хотя бы немножко служил, реально побывал на войне. Но вот административными вопросами занимался.
Еще в 20 веке мода на военных министров обороны в демократических государствах прошла.
Так если бы они были реально гражданами, гражданские, и не ходили бы такие в иконостасе орденов, было бы всем спокойней. Но так вот, действительно, Салтыков даже потом стал президентом военной коллегии, ну, то есть это фактически военным министром. Хотя, еще раз повторюсь, когда-то в юности был офицером младшим, но впоследствии дорос и до фельдмаршала, которому Павел I даровал титул, он в званиях-то рос, не отказывался, любил ходить в военном мундире. Чем-то напоминает нынешнего нашего военного министра, но хотя бы в армии послужил. И впоследствии там тоже такие же были громкие титулы. Подполковник гвардии, потому что полковник там же Екатерина, старше-то невозможно было быть.
Александру нужен был Салтыков, или он просто, глядя на отца, вот, перенял вот эту вот любовь к военщине, всяким военным играм, к муштре?
Если перенял, то совершенно во внешнем облике. Это тоже любопытно, потому что в какой-то степени расцвет униформы как чего-то такого яркого и пестрого, он произошел именно вот в эту эпоху. Начался вот он в 18 веке, а в начале 19 века, вся вот эта наполеоника, это все сплошная красота. Это все цвета радуги в униформе солдат. Там уже лично каждый император норовил от себя что-нибудь привнести. Какой-нибудь там дополнительный цвет, какой-нибудь галун дополнительный, какой-нибудь новый красивый султан несусветной высоты. Все это пришло вот на глазах у Александра I, и, наверное, может быть, он все это и полюбил. Ну так вот, возвращаясь к Салтыкову, к человеку, который вообще-то ушел из армии, сославшись на здоровье расстроенное, да, и там даже поехал за границу лечиться, но тем не менее в мундире ходил там до самой старости. Так вот, Александр I действительно приобщился на каком-то этапе, когда он уже подрос, когда это уже был юноша, и когда уже бабушка, наверное, не так нервничала, что он там общается с отцом, потому что уже видела, что внук-то в меня. Там же даже тоже вот доходило на каком-то этапе до абсурда. Это, кстати, когда родился уже второй сын, Константин, будем про него рассказывать, и бабушка отобрала у Павла I и второго внука, и она так объяснила, так мальчикам же будет хорошо, два брата, что может быть прекраснее, почти погодки, там разница полтора года между ними, это вообще идеальный вариант. Один здесь, другой у нас византийский Константин. Так и что дальше придумала? Мы рассказывали, на каком-то этапе Павел I уехал в большое путешествие в молодости, молодость такая уже относительная была, в это время, когда он уехал за границу в путешествие, его старший сын уже стал императором. Да? Так вот, отправила просто, поезжай-ка вот за границу. В путешествие Павел уехал, встречался там с Людовиком несчастным 17-м, встречался он в Берлине, в Германии с роднёй своей жены, а бабушка занималась воспитанием детей. Вообще, все это было бы постарально, если бы добровольно бы происходило. Но так вот, наверное, за вот эти вот, в том числе даже не месяцы, а годы, когда Александр I был разлучен с родителями, ну, наверное, вот и пошел в бабушку, как все это красиво, кстати, потом поручики те же.
А он между мальчиками-то нормальные были отношения между Александром и Константином?
Судя по всему, нормальные. Судя по тому, что Константин, уже будучи взрослым человеком, отказался от трона, вот в очередной раз напоминаю, у них были прекрасные, счастливые, беззаботные отношения. Никто никого не подсиживал. Во всяком случае, этих жутковатых традиций Османской империи, когда после смерти султана первый, кто успел перебить своих братьев, ну, как правило, там, сводных, тот и становится султаном, тут все было более счастливо. Это, кстати, вот в 19 веке более-менее как-то наладилось, опять-таки, с детства. Подготовлены они, что ли, были все уже. Не то, чтобы там надо брат на брата, все эти старинные традиции Рюриковичей, да, и кто там первый там до Орды доедет, ярлык получить на великое княжение, тот и молодец.
Тот и командир.
До сих пор вот в какой-то степени в этой Орде и живем. Так вот, возвращаясь, соответственно, к этому его детству и к вопросу, как он приобщился к военной службе. Тут тоже любопытный эпизод. На каком-то этапе, вот он уже юноша, а мы же рассказывали, у Павла I в Гатчине, гатчинские войска, которые почему-то считаются какими-то клоунскими. Это у Петра I, так как он почетный и уважаемый, у него потешные войска, это была предтеча Российской гвардии. А если Павел I непопулярен, так это у него там клоунада какая-то. Ну так вот, он устраивал там маневры, ну говорят, что это не маневры были, а сплошная шагистика и муштра, тупая. Но тем не менее, вот дальше эпизод, о котором я хочу рассказать. Александр I был, уже будучи взрослым, глуховат на левое ухо. Почему? Потому что во время маневров так и рядом с ним забабахали пушки, что вот он стал на одно ухо глуховат. Может, там перепонка лопнула. Так это о чем говорит? О том, что вообще-то у Павла I были серьезные маневры с пушечной стрельбой. По-настоящему рассказывали. Они же там у него тренировались форсировать реки, вести прицельную стрельбу, а не просто так, чтобы бабахало. Ну, вот это все как-то оказалось в итоге забыто. Ну, в общем, приобщился к военной службе Александр I вот таким образом. И впоследствии мы расскажем, он бывал на сражениях, правда, все это его в какой-то степени потом отвратило от личного командования. Он понял, что лучше из Петербурга наблюдать, а в Париж въезжать только когда уже белые флаги выкинуты.
Но он же совсем молодым стал военным губернатором Петербурга.
Но это было декоративное, скорее, потом такое назначение.
Как он там назывался? Семеновском, да, по-моему, полку идет в каком-то.
Да, в гвардии, но это все были. Он же там с рождения, например, ордена получал, поэтому не будем к этому всему всерьез относиться.
Как наследник престола.
Но это все было позже, потому что дальше еще жива бабушка Екатерина, которая обо всем заботится. Я бы остановился на его личной жизни, с чего вот она началась и во что все это потом обратилось. Потому что вот наследничек, и тут вот одержимость бабушки. А была, мы рассказывали когда-то, такая старинная русская традиция, что становится взрослым мужчина, когда вот женится. То есть вот мы рассказывали когда-то, да, там про первого Романова несчастного, которому 10 лет никак не могли невесту подобрать. Порочная, страшная традиция. Родители все решают, родителям-то виднее. Из хорошей семьи девочка, полезная, неполезная. Как там эти смотри на невест затянулись на годы. Но тут, в общем, ошибки эти давным-давно уже никто не повторял. Но и детей не спрашивали. Потому что Александру Первому было 14 лет, когда Екатерина уже всерьез решила, так, все, пора. Уже можно. Вот мальчик уже ходит, уже подрос, что там ждать? И, соответственно, никому и в голову не приходило о чем-то его там, соответственно, спрашивать. И подобрали мальчику, ну там, как мы рассказывали когда-то про Павла I, выбор был такой. Вот там, сестры, выбирай любую. Девочки из хорошей семьи. В итоге его женой стала Луиза Баденская, дочь марграфа Баденского, соответственно, Елизавета в русской традиции.
Но не в 14 лет, а попозже.
Ну, попозже они женились. Но познакомились-то, в принципе, вот примерно в этом возрасте.
Все равно, да, 16-летний такой муж.
Сейчас расскажем. Тут какая любопытная предыстория, что первая жена Павла I, о которой мы рассказывали, которая умерла при родах, это тетушка родная вот этой вот невесты. Тут же немецкие принцессы вообще уже не обсуждалось. Тут было само собой, что жениться надо только на немецкой принцессе, просто надо выбрать девочку из хорошей семьи. И, соответственно, ну вот Наталья Алексеевна была принцессой Гессен-Дармштадтской, да, и это вот ее племянница, которая потом стала женой Александра I. Так вот, Екатерина...
Елизавета Алексеевна.
Да, отчество ей тоже специально подобрали, так как с отчеством в православии все важно, а тут взялся Алексей. Дальше там Федоры, как правило, были в моде и до, и после. Ну так вот, еще все... почему я сказал там в 14 лет, потому что Александру I было 13, когда Екатерина в 790 году поручила Румянцеву Николаю, ну сыну Петра Румянцева, там тоже... поехать в Германию, потому что вот она слышала, что там вот баденского марграфа хорошенькие девочки, но у него там, если не ошибаюсь, было 6 дочерей, и все вышли за всякую там знать, всех пристроили в хорошие семьи, а потом еще и мальчик родился, и марграфство было кому передать. Так вот, и ни с кем не надо было ссориться и делить там престол. Так вот, отправился Румянцев в Карлсруэ, ну, в столицу баденского марграфства, для того, чтобы присмотреться к девочкам. Девочкам, напомню, там 11 лет, ну, старший. Потому что была еще 9-летняя девочка, он должен был за обеими наблюдать. Тут дальше по-разному говорят. В принципе, мог приехать, посмотреть и сказать. Да, девочка здоровая, ну, как им было всем важно. Здоровая кожа лица, да, там хорошая фигура, живая, резвая, толковая. Но он присматривался к девочке 2 года. Мне, конечно, кажется, что ему просто в Карлсруе больше понравилось, чем там неизвестно, чего в Петербурге ожидать. Может, больше там ничего не светило. И сейчас мы знаем, за границей-то как ее не проклинаешь, а почему-то детей туда все норовят пристроить, патриоты, лишний раз гражданство получить, деньги там держать. Ну так вот, Менщиков, когда-то мы рассказывали об этом, заботился. Ну, в общем, 2 года наблюдал, писал письма. И потом вот он там, соответственно... в переписке там Екатерине пишет, что вот мне эта Луиза страшно понравилась. Вообще просто очаровательная. Но я же не могу так подходить ее и разглядывать. Почему все так затянулось, эта история? Я же должен издалека, чтобы не скомпрометировать ее, чтобы раньше времени разговоры не пошли. Мало ли там злопыхатели какие. А бывало, что там откажут. Мало ли кто чего не захочет. Ну и в общем он, как это он там писал, наблюдал с осторожностью. И вот через 2 года время пришло. И начинается уже там дальше, ну как это, сватовство. Да, такой, вот как раз мальчику-то 14 лет, а за него уже все решили. Подобрали девочек, потому что вот наш посланник, он в восторге. И тут Екатерина решает, ну теперь мне надо то же самое посмотреть, за кого там я внучочка, на ком я буду внучочка женить. Так, приглашает она, соответственно, обеих принцесс, ну это 2 старшие девочки, на всякий случай. Для запаса дайте 2. Павлу-то 3 привозили. Тут вот 2 остальные просто еще младше. Но могли бы попросить на каком-то этапе всех 6 привезти. Но тут как-то, наверное, Екатерине страшно не терпелось. А главное, что она позвала их еще и мать, Амалию. И тут вот тоже любопытно. Амалия, ну, у себя в баденском марграфстве, она говорит, я, в общем, когда-то уже ездила, когда Павел I выбрал не меня, а мою сестру, и больше вот в этом унижении участвовать не хочу. Это потому, что никакие не смотри на какое-то зрелище, где ты, тебе страшно, ты ребенок, тебя разглядывают вокруг кучи людей, а потом еще тебя избраковали. Ну, спасибо, вот марграф Баденский обо мне позаботился, о принцессе Дармштадтской.
Кастинг-то.
Больше не поеду на этот. Но она-то должна была как мать участвовать, ее там уже никто не должен был выбирать. Но это она внутри сказала, потому что Екатерине она деликатно написала, да вот что-то мужу моему не здоровится, не хочу его оставлять одного, мы друг другу так привязаны, но девочек отправлю. Конечно, мы об их судьбе-то позаботимся. Там тоже, забегая вперед, выбрал-то он, как мы уже заранее сказали, Елизавету, а младшую ее сестру Доротею забраковал. Но девочка оказалась не обижена, потому что она впоследствии вышла замуж за шведского короля, а из этого началась целая интрига, потому что шведский король отверг в качестве невесты еще одну дочь Павла I и выбрал, ну, как вот мы говорим, сестру жены Александра I. В чем дело? И потом мучили эту несчастную Елизавету. Что ж такое-то? Что она про это знает? Ну, там Екатерина, конечно, больше с ума сходила. Ну, неважно. В общем, приезжают 2 сестры, 2 принцессы в Петербург в 1792 году. ну, то есть ей это 14, ну, 13 лет, по сути, 15 вот-вот будет, 16 Александру, поэтому, ну, что вот могут решить, это даже не подростки, это вот дети образованные, за них все решили, ну, а как потом это на их судьбе может отразиться? Где вот источник всех этих драматических, жутковатых последствий? Вот все, что мог сделать Александр, выбрать из двух девочек несовершеннолетних одну. И дальше тоже все эти любопытные истории, как все это происходило. Вот как вот он должен это сказать? Пальцем там показать или кому-то на ушко шепнуть? Остались любопытные воспоминания именно Елизаветы, которая там, кстати, тоже там, слава богу, вот она своей матери в Германию написала 15 тысяч писем. Представляете, какое не кладезь, а серьезное испытание вообще для архивиста, каждое прочитать и по крупицам найти там, кроме вот каких-то сантиментов, еще что-то полезное, что это происходило, да еще со всей их витиеватостью, со всей их осторожностью. Так вот, кстати, вот еще раз напомним, вот в тот момент, когда Александр I сделал свой выбор, ему 14, а ей 12. Как вот происходило признание? Детей посадили рисовать. Сидят вот дети за круглым столом, большая компания, там, ну, все, конечно, там не крестьянские дети, вот они рисуют, и как-то вот, как ему казалось, Александр незаметно пододвигает к Елизавете письмо, в котором написано, даже непонятно, сам ли он писал, такое признание в любви. Я вот с разрешения родителей в письме, там, ну, это вот с ее слов, вот понял, что люблю вас, вот буду счастлив, если вы разделите мои чувства. Это он 12-летней девочке пишет. Ну, и она то, что вот она может сделать? Ну, можно было, конечно, там словами ответить. А она тоже там берет какой-то клочок бумаги и тоже на нем там, судя по всему, на французском языке, на каком еще, русского-то она вообще не знала, она там отвечает, что да, конечно, я покоряюсь вот и судьбе, и желанию родителей своих, которые будут явно счастливы в этом во всем, я согласна. Вот как происходит признание в любви у этих детей. Ну и дальше, соответственно, ну там дальше уже все завертелось. Все счастливы, все довольны, бабушка счастлива, дети в какой-то своей растерянности. Там, кстати, вот первые годы, они реально были друг с другом близки, но скорее как дети, потому что вокруг них множество взрослых, страшноватых там, может быть, людей, которые решают их судьбу, и, соответственно, ну вот как-то друг с другом, где они могли, оставались, наверное, к счастью там, может быть, или к несчастью, находили хоть какое-то утешение в этом общении. Ну и дальше, соответственно, ну там отдадим Елизавете должное, потому что она не просто стала учить русский язык, а выучила его блестяще. Даже Екатерина восхищалась, которая вообще-то до конца жизни говорила с акцентом, а тут современники уверяли, что Елизавета настолько овладела русским языком, непростым для урожденной немки, все-таки она не славянского же происхождения, что говорила без акцента безупречно вообще. Лучше, чем Екатерина. Ну, понятно там, что закон Божий, понятно, что надо было перейти ей из лютеранства в православие. Ну, понятно, мы уже упомянули, что она больше
все, у всех,
Луиза Елизавета Алексеевна. Ну, это само собой. Да. Когда-то вот остался без русского престола польский царевич, потому что заупрямился, не хотелось католичества. А как бы еще все обернулось бы, да, там? Ну, так вот. И вот уже 10 мая там обручение, 28 сентября свадьба и праздники. И все это вот с размахом. Ну, когда-то еще рождение с размахом отмечали Александра, там 201, если не ошибаюсь, выстрел из пушек, там банкеты сплошные. Екатерина там пишет, что вот вообще у меня столько приглашений, тут до поста 2 недели осталось, а у нас 11 балов намечено, как бы вот продержаться-то в пост-то уже все, ничего нельзя. Ну, мы знаем, что там если не здоровиться, то можно немножко, если в пути, то опять таки можно, там всегда можно было обойти. Да, ну и вот тут чем любопытна эта свадьба? Вот не могу не упомянуть. Вот праздник жизни. Потому что папа счастливого жениха, Павел I, не пришел на это на все, потому что никто его не спрашивал. Вот проходит там 14 лет, дали имя сыну, не спросили. Воспитание учителей дали, не спросили отца. Теперь его женят, отца не спрашивают. И не приходит к нему никто, и сын не приходит к отцу за благословением, но он там, конечно, заручился, что там мог сделать Павел I. То есть это был серьезный конфликт у него, в том числе и с матерью, как там дальше с сыном поступать, кого его воспитывать. В общем, Павел I не пришел поздравить своего сыночка с таким важным событием в его жизни, с женитьбой. И вот дальше Жизнь при дворе, ну, как я уже говорил, вообще-то непростая. Это опять-таки все по воспоминаниям, по письмам Луизы Елизаветы, матушки, потому что множество людей, взрослых, тут же интриги какие-то, кто в чьей роли будет, кто как тебя решит использовать, кому ты нужна, кому не нужна, кто над тобой подсмеивается, а кто там искренне к тебе тянется, а тебе 14 лет, что ты там можешь понять? Или там, вот она тоже пишет в письмах, жива же Екатерина. А Екатерина, ну, как мы уже говорили, ей за 70, а у нее фаворит, который вообще испортил репутацию всех предыдущих ее, в принципе, уважаемых в основном людей, фаворитов, это Платон Зубов, который начинает к 14-летней девочке проявлять неподдельный интерес целый год. Ухаживать, оказывать знаки внимания. Ну, сейчас это вообще страшно представить. Подошел девочку, потрогал за руку, это все. Уже там, считай, приговор. А тогда, ну, наверное, как-то вот он же...
Харассмент.
Вопиющий. Ну, харассмент как будто на работе, но неважно. Что вот, как ей реагировать? А у нее мужу 16 лет. Она к мужу, а тот тоже не знает, что делать. Это же не просто какой-то там царедворец. Это же фактически муж бабушки, фаворит всесильный, могущественный Платон Зубов. А мы уже говорили, Александр I чем отличался? Тем, что тоже неконфликтный был, но в каком проявлении? Со всеми хотел дружить по-своему, а дальше уже там как мог интриговал, там подсиживал. И, в общем, девочка вот в этой ненормальной атмосфере. Ну, вот она там и пишет, что спасибо моему мужу. Она там вообще очень в письмах там, а мужа отзывается с добротой. А у них же какая-то личная жизнь должна вообще-то начинаться. И дальше опять вот запутанная история, потому что проходит несколько лет, а наследников-то все еще и нету. И это тоже может быть в какой-то степени Павлу Первому повезло, потому что, как мы рассказывали, Екатерина же на полном серьезе хотела передать власть напрямую внуку. Ну что еще важно, что вот родился бы еще и у внука правнук, ну тогда уже все, тогда вообще не о чем переживать. То тут, наверное, ну там были разные гипотезы, мы же рассказывали там, или может быть кто-то уже сжег этот документ о передаче власти внуку, а может быть у Екатерины что-то вот где-то в глубине ее души интуиция подсказала, что так и не народится сын, ну хотя бы законнорожденный. У Александра I тут все ненадежно, не родился законнорожденный сын. Хотя как рано вот он женился и был здоров, и все его хвалили, и закаляли его с детства. Это мы все далеко вперед забегаем. В общем, все изменилось в жизни молодоженов, когда умерла бабушка. Потому что дальше, как ни странно, казалось бы, перестал там ходить и трогать за руки ее или неизвестно за что Платон Зубов и сторожить ее в темных закоулках Зимнего дворца. Или, если там это летом, то целый год продолжались все его ухаживания. Или Екатерининского дворца, ну, в современном там Пушкине, соответственно. Казалось бы, все должно было бы у них наладиться, теперь-то они зажили, теперь-то у власти отец Александра, который ничем их не притеснял вообще-то, ну там уже взрослые, потом там еще другие у него дети народились, было о ком заботиться, и дальше происходит невероятное, потому что Елизавета, это еще до воцарения, мы все рассказываем, да, история Александра I, пишет матушке, а муж мной пренебрегает. Что тоже, казалось бы, удивительно, они же молодые, они же там в свои там 17, 18, 19 лет должны были бы, ну там, пуститься во все тяжкое, можно, тем более, что муж и жена, все так уникально сложилось, ничего подобного. Куда-то Александр уходит, ну там, в общем, все уже очевидно. Вот это тоже порочная бабушка, наверное, как-то повлияла, как теперь кажется, на внука, потому что, в принципе, Павел I, ну мы там не погружались в его истории, перед смертью, конечно, у него была там уже серьезная фаворитка, серьезная любовь, но тем не менее, вот первые годы жизни со своей, соответственно, женой, Павел I был практически образцом семьянином. Дети, все в порядке, законно рожденные, старших сыновей отбирают, рождаются новые, все хорошо воспитаны. А бабушка не такая была. Бабушка, мы когда-то подробно рассказывали, бабушка умела совмещать.
Мы две передачи посвятили ее.
Да, там такой список фаворитов, а уж сколько неочевидных фаворитов, кроме очевидных. Ну так вот, и Александр I, будучи еще совсем молодым, вот погружается в порог Весь который, ну, в какой-то степени, как говорят злопыхатели, ткшет бабушки, что он видел перед глазами? Вот когда вот она держала его при себе, когда она там по три часа говорила, я тут пока государственными делами занимаюсь, внучок, а ты сиди рядом со мной, приобщайся. Что, кстати, тоже было для Павла I, должно было быть страшно обидно, потому что его-то матушка не подпускала к государственным делам вообще вот. Сиди у себя в Гатчине и в Петербург не являйся. А внук, пожалуйста, вот все, вот министры приходят, вот обсуждаются какие-то судьбоносные решения. Давай, Сашенька, а потом еще и Костенька, давай приобщайся, учись. Ну, как это было бы обидно Павлу Первому, а еще раз напомню, не осталось никаких свидетельств о том, чтобы он задумал заговор или коварство какое-то, что было вообще естественно для вот век переворотов, как у нас говорят. И тем не менее, какой порядочный, получается, был Павел Первый даже не намеком, ни в письме, нигде, что пора бы не свергнуть эту мою неблагодарную матушку, объявить ее просто сумасшедшей. Тоже нормальный путь, да, там, и апоплектический удар там. Мало ли кто там с табакеркой позаботится. Ничего подобного не было. Ну так вот, если что и усвоил, получается, Александр Первый, то не вот это вот трудолюбие Екатерины, которая вставала в 7 утра, ну там по разному времени, да, ну вот рано вот, чтобы там ни было, во сколько ни легла, а с утра дела. Это его там младший брат потом так любил вставать в 5 утра уже и заниматься государственными делами. Николай Первый, и не сделал все равно ничего. Так вот, Александр Первый как раз усвоил любовь к праздникам, к сибористству, к такому, чтобы все было красиво. Ну и там к балеринам оттуда вот потом, позднее началась мода. И дальше вот это мы подходим, и вскоре судьба подарила ему шанс надеть на себя, примерить на себя корону Российской империи.
Ну это уже в следующих программах «Все так плюс». Сегодня мы завершаем, и до встречи.
«Все так плюс».